Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне. В цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен, к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем, недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем. Жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод. И каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный город, в Одессу, мой солнечный город у Черного моря.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный человек, писатель, поэт, политэмигрант с Украины Ян Ильич Таксюр. Добрый день, Ян Ильич.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «У Черного моря», песня в исполнении дочери Яна Ильича Моряко Трандафиловой, которой профессиональная певица очень трогательно исполнила эту песню. Песня глубокая, песня сентиментальная, песня из советской поры к нам пришедшая. И когда я вот слушал, готовился к эфиру, естественно, подумал о каких-то музыкальных номерах, я подумал, насколько время изменилось. Вот люди, которые прошли войну, прошли все эти ужасы, тем не менее, они же тянулись вот к свету, и свет этот был в тех вот советских песнях. Ну, большей частью они, конечно, забыты, не исполняет их никто. Вот Моряко — это редкое исключение из правил. Но, тем не менее, был свет, была надежда, была любовь, была вера. То есть, вроде бы, была борьба с религией и церковью, с одной стороны, а с другой стороны, люди, многие сохраняли в себе христианское начало. Ян Ильич, вы согласны с моим утверждением?
Да, согласен. Я рад, что дочь и близкие и ребята ее возраста, которым еще нет 40, скажем так, православные люди, молодые, они тянутся к лучшим образцам советской культуры, поскольку советская культура в лучших своих проявлениях, она питалась христианством, и посему есть шедевры, совершенно созданные именно в советский период. Сегодня на Украине об этом не принято говорить. Более того, принято ругать совок и отрекаться от всего, что связано с советским периодом.
Да, и мне кажется, что вот слово «Бог» было запрещено, действительно было преследование церкви, сажали священников и людей отправляли в лагеря, но при этом вот эта вот тяга внутренняя, она проявлялась и в искусстве, и в великом советском песенном искусстве в том числе. Расскажите о своей судьбе, не все знают, что с вами произошло. Ну, я могу просто сказать, что Ян Ильич оказался в тюремных узах в этом году, и потом по обмену пленными, по этой программе, вот в мае месяце его обменяли, он сейчас живет и работает в Москве, и я надеюсь, что, может быть, издаст свои новые стихи и те, которые были когда-то написаны. То есть я думаю, что литературную деятельность вы не забросите, может быть, даже напишете и мемуарное свидетельство какое-то. Да?
Может быть, может быть. Я ощущаю себя, прежде всего, свидетелем того, что я видел, поскольку, скажу прямо, в России не все и не всегда понимают, что происходит в той части исторической России, которая называется Малая Русь. Если коротко, профессионально я занимался сатирой, писал стихи на украинском языке, статьи, рассказы, делал программы на русском языке. Темы, которые я затрагивал, в принципе, не нравились ни одной украинской власти, начиная с 91-го года, с момента обретения Украины независимости.
То есть 30 лет были бельмом на глазу, да?
Был, в общем-то, да, был бельмом на глазу, но как-то с этим мирились. Все-таки писал, я сознательно писал на государственном языке, чтобы, ну, никаких вопросов. Ну, вот вам. Но смыслы, которые я озвучивал, это безумие русофобии, скажем, необходимость признать, что мы один народ, необходимость отказаться от курса на Запад, НАТО, ЕС и так далее. Все это абсолютно не нравилось ни одному идеологическому курсу, ни одного президента Украины в большей или меньшей степени. Однако, когда в 17 году я стал делать программу «Защиту канонической церкви», то есть Украинской православной церкви Московского патриархата, вот, собственно, с этого начались основные проблемы. СБУ стало меня отслеживать, слушать разговоры. А в марте 22 года, 10 марта 22 года, как раз был день рождения моей дочери, ко мне пришли и меня арестовали, скажем. Я просидел сначала полгода в Лукьяновской тюрьме, потом люди собрали там залог, мне нужно было, в общем-то, операцию делать. Это долгая история. Короче говоря, с украинской Фемидой я имел дело в течение года и трех месяцев. Сначала в тюрьме, потом под залогом и под судом. 24 мая мне был вынесен приговор 12 лет лишения свободы с частичной конфискацией имущества. Вот, собственно, все. Формально за стихи, которые я печатал в России, а по-настоящему думаю, что главная причина, зачем меня закрыли, мне хотели закрыть рот просто-напросто касательно именно церковной ситуации.
Есть ли стихи, посвященные церкви и вот вашим тюремным мытарствам, потому что, когда поэт оказывается в тюремных узах, ну, время свободного много, и темы, понятно, какие будут основными.
Ну, да, вот я сейчас прочту стихотворение. Первое стихотворение, которое написал, попав в Лукьяновскую тюрьму, это старая киевская тюрьма, называется стихотворение «Песня Зрадника». Зрадник – это изменник. И вообще сегодня на Украине тысячи людей, подчеркиваю, привлечены по статье «Зрада», «Зрада», «Измена государству». Ко мне пришли люди с автоматами, угрожали и так далее, и так далее. Стихотворение называется «Песня Зрадника». «Глазенки волчьи, долг к оплате, явилась тьма, шипят, ты зрадник и предатель, и вот тюрьма. Хлопак, толкавший дулом в спину средь бела дня, чего не любишь Украину, спросил меня. Чужие ноги книги топчут, мой дом, семью. Люблю Украину, милый хлопче, но не твою, не ту придуманную ныню, где мой народ перед врагами на коленях отраву пьет, где зелья варят бесогеи их легион, где озверевшие злодеи глядят с икон, но тот люблю простой и чистый родимый край, где гай шумит тысячелистый, где дом как рай, на человеков нет охоты, нет волчьих глаз и нет пановой патриоты в помине вас».
А вот про церковь. Вообще у вас такая удивительная судьба. Вы, собственно говоря, в советские времена были известным в Киеве писателем-поэтом-сатириком, поэтом-юмористом, и вдруг неожиданные метаморфозы, обращение к религии, к церкви, к Богу. Как это произошло?
Господь позвал, вот, долго искал, давно, еще в юности понял, что марксизм, материализм, что это тупик. Искал ответов на вопросы, зачем, почему, для чего я живу. Еще не будучи крещеным, вставал, молился по ночам, просил Господа об одном, откройся мне, если ты есть. Господь открылся. Вот, собственно, открылся он, это одному ему, одному известно почему. Но думаю, что потому что я искал, и потому что просил об этом. Вот я могу прочесть коротенькое стихотворение, части, ну, передающие некоторые чувства верующего уже человека, уже воцерковленного человека, называется «Неделя апостола Фомы». Вы помните, что апостол Фома, один из 12, говорил, что пока не вложу персты в раны, не поверю, да, и так далее. Стихотворение называется «Неделя апостола Фомы». «Гвоздинных следов не ищу, и ребер, и ран не ищут персты, знаю, кто ты. В сердце моем для отца и себя ты устроил жилье, слышу дыхание твое. И надежда, как свет, изливается в душу, в ту, что была нечиста. Это свет твоего креста, и дерзая, кричу, вопию вслед за счастливым Фомой: Господь мой и Бог мой.
Замечательные строки. Мне бы хотелось, чтобы мы поговорили о положении церкви на Украине, потому что церковь, я так понимаю, причина вот всех этих гонений, мучительства, по сути дела, по отношению к вам и ко многим другим людям, потому что церковь является, наверное, последним оплотом единения нашей славянской единой страны, и Украины, и России, и Белоруссии. Поэтому вот эта власть прозападная, подлая власть, она и так себя повела, и так себя и ведет по отношению к верующим людям. Некоторые сломались, к сожалению. Ну, понять людей можно. А есть и несгибаемые, есть те, кто противостоят. Расскажите про тех, кого не удалось сломать, несмотря на все давление мощное системы, среды, потому что и окружающие часто оказываются, и близкие люди зачастую оказываются в результате этого воздействия, начинают петь, становятся статистами в общем хоре, и, может быть, с примерами какими-то.
Я согласен совершенно с вами, что православная вера и церковь православная, церковь Христова, она является последним и главным оплотом единства единого народа, возникшего в X веке в результате крещения в Днепровской купели и занявшего потом 1/6 часть суши от Карпаты до Сахалина. Вот, собственно, единство этого народа в течение веков разрушалось, и современные разрушители совершенно отчетливо понимают, что церковь нужно разрушать как тот самый, не люблю это слово «скрепу», но так оно и есть, тот фундамент, основа, на которой, скажем, существует вообще историческая Русь. Если говорить о тех, кто не сломался, они есть. Я имею счастье быть знакомым и с епископами, их немного, и с множеством священников, которые, несмотря на запрет, а в мае 22 года было принято, с моей точки зрения, неверное, скажем, канонически неправильное решение о непоминовении московского патриарха, о разрыве общения с русской церковью, о вычеркивании, вымарывании из устава Украинской православной церкви упоминания своей связи с русской церковью. Все это было сделано 27 мая 22 года. Я как раз сидел в СИЗО. Но и вот тогда брали всех, взяли одного монашка уже такого пожилого, и он мне там в окошко через клетку говорит: «Все, мы теперь московского патриарха не поминаем». Я говорю: «Как? Что? Что случилось? Я чувствую, что-то произошло». Он говорит: «Все, он потерял наше доверие». Мне это как-то вот запало. Потом, когда меня выпустили под залог, я первое, что задал вопрос своему настоятелю: «Что? Где мы? Какой у нас статус?» Статус довольно-таки сомнительный сейчас, но святейший патриарх Кирилл все-таки не принимает окончательное решение, не собирает синода по вопросу украинскому. Так возвращаясь к вашему вопросу. Тем не менее, на сегодняшний день, если наши слушатели думают о том, что на Украине предатели все там, и так далее, это неправда. Я скажу больше. Церковь в своей основе, в своем ядре, она сохранилась. Я бы разделил вот на три части. Есть громкие, кричащие, те, которые готовы уже как бы предать. Они уже, собственно, отказались от всего русского, они готовы предать и соединиться с раскольниками. На Украине их называют ПЦУ. Ее, эту церковь, так называемую церковь, не знаете, никакая не
православная церковь Украины.
Да, ее создал Порошенко и Варфоломей I. Это небольшая часть предателей, которые действительно есть. Они известны, они шумно кричат, стучат в СБУ на собственных единоверцев и так далее.
И поэтому кажется, что их много, и, вот, потому что они
но,
очень громкие.
Да, 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 но это ошибка и это заблуждение. Да, они активны в сетях, они стучат на своих епископов, ну, и на своих настоятелей, все, с ними все понятно. Я могу назвать имена, но мне не хочется, честно говоря, просто этого делать. Да, есть среди них, к сожалению, и наместники монастырей. Есть. Есть большая группа людей, которые не участвуют ни в какой... Они молчат. В каком плане? Они служат литургию на церковно-славянском языке, они не переходят на требования украинские и так далее. Блаженнейший Ануфрий издал распоряжение не поминать патриарха Кирилла. И они исполняют его, как бы вот его установку не поминать. Хотя знаю, что поминают и в тайне, и знаю, что поминают в алтаре. Не поминают на великом входе. И есть третья часть. Я имею счастье знать таких священников, приходы знаю такие. Туда сейчас стекаются многие в родном моем Киеве. Люди, которые поминают, несмотря на риски, риск быть отлученным там, или там, запрещенным в служении, поминая святейшего патриарха Кирилла, понимая, что нарушая канон, а это нарушение канона, человек может попасть в общем-то, в разряд раскольников, то есть потерять благодать, потерять благодать священства, и миряне, просто участвующие в литургии, где не поминается патриарх, могут причаститься себе в осуждение. Вот такая ситуация. Эти люди, понимающие это и продолжающие поминать патриарха, они тоже есть, их довольно много. Они, какую часть составляют, я не знаю, это совершенно невозможно сказать, но они есть, они рискуют. 4 числа они пришли в лавру, которую сейчас нижнюю лавру отбирают, верхнюю уже отобрали, верхнюю Киево-Печерскую лавру уже отобрали у нас в Киеве, нижнюю пришли отбирать. Они отстояли. Сегодня мне вот только что написали, что опять пришли опечатывать корпуса. Монахи уже изгнаны, 80% монахов уже изгнаны фактически, уже они разъехались. Лавра запустения, это реально.
То есть повторяйте то, что было в 20-30-е годы в СССР, когда изгоняли, закрывались монастыри. Все похоже очень, да, все по кругу
идет. Страшнее, в чем-то даже страшнее, я сейчас скажу, в чем страшнее. Большевики гнали, конечно, там и расстрелы были и так далее. У нас пока... это нет, хотя избиение, кровь течет, все это правда. И арматурами избивают, все это есть, особенно на Западной Украине, хотя и не только на Западе. А что вот есть у нас, в частности в Киеве, раздаются голоса, не просто голоса, стало известно, что украинские власти собираются ни много ни мало просто украсть 120 с лишним нетленных мощей лавских угодников и святых, которые там находятся.
Да, вы опередили немножко мой вопрос. Да, вот да, ваше отношение к тому безобразию, что происходит, когда уникальные артефакты православия собираются передавать в какие-то западные страны, в том числе это и икон касается, и других уникальных вещей совершенно.
Иконовый процесс уже пошел. Иконы уже некоторые уже переданы. Думаю, что проданы. Но это моя личная точка зрения. У меня нет
фактов. То есть у частных коллекционеров может еще оказаться?
Не исключено. Не исключено. Часть икон уже ушли, они уже не в Киеве. Причем там есть уникальные совершенно. 14 века, скажем. 15 века. Там есть уникальные иконы. Часть икон уже ушла, я знаю точно. Что касается нетленных мощей, то даже гитлеровцы, которые вошли в Киев в 1941 году, они не дерзнули тронуть мощи. Более того, после одного чудесного события, когда комендант Киева гитлеровец ударил Спиридона Просфорника, который 800 лет нетленно лежит, и сейчас лежит еще пока что в ближних пещерах, он ударил его револьвером, и хлынула кровь, он в страхе выбежал из ближних пещер и сказал, что пускай монахи возвращаются, и разрешил...
фашисты не творили не то, что они, творят вот они, неофашисты.
Больше, да, да, они фактически неонацисты, делают то, чего не сделали гитлеровские власти. Это кошмарная, отвратительная совершенно власть была, без сомнения, расстрелявшая в Бабьем Яре и так далее. Все это понятно. Но, тем не менее, даже они не только не тронули нетленные мощи, но разрешили вернуться в лавру монахам, и там возобновились, как-то возобновились службы. И молитвы как-то возобновились. Сегодня же без прецедента. У меня нет слов просто, чтобы...
Но это наказуемо все. Это вот ответ какой-то придет, так сказать. Вот на головы тех, кто совершает эти гнусные злодеяния, падет Господня кара?
Я вот скажу так. Предание церкви знает точно, что срывавшие колокола 100 лет тому назад, спиливший колокола, гонители получают воздаяние не только в паке бытия, гонители получают в этой земной жизни. И я вот приведу простой пример. У нас под Киевом есть такой небольшой городок Кагарлык. Там есть храм, который то ли мэр, то ли заместитель мэра, я сейчас боюсь ошибиться, пришел с болгаркой, как обычно они это делают, пришел при поддержке там активистов, так называемых, они все СБУ курируемые, пришел спиливать замки. Все как обычно, сценарий совершенно обычный. Вдруг ему становится плохо, он роняет эту болгарку, отходит в сторону, есть запись в интернете, короткая агония и умирает.
Я могу... По непонятным причинам.
Да, вот...
Был живой человек, и вот он уже труп.
Депутат Червани, скажем, это было несколько лет тому назад, сказал, что московский патриарх на Ровенщину приедет через мой труп. Через несколько дней едет на рыбалку, молния его убивает. Я не коллекционирую, не собираю эти факты, но их достаточно, их много. Церковь знает их. Не боятся, не боятся. Ибо веры нет, я имею в виду власть, не боится. Вот не боится. У Зеленского двое детей несовершеннолетних. Не боится человек.
Ну, потому что не чувствует присутствия Бога рядом.
Нет,
и поэтому так себя нет, и ведет, конечно. Считает, что он сам, как говорится, из болотной жижи как бы выполз, или там из обезьяны. Но кому приятнее вести свой род от обезьяны, пусть, как говорится, живет как обезьяна. Мы выбираем божественный путь происхождения человечества. Что для вас семья? Давайте мы, прежде чем об этом поговорить, поставим еще одну песню в исполнении Марико Трандафиловой. Это дочь Яна Ильича. Замечательная певица, очень трогательные те записи, которые она прислала вот перед эфиром. Песня Вот еще окно на стихи великой русской поэтессы Марины Цветаевой.
Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, и в моем дому завелось такое.
У вас сын и дочь. Чем они занимаются? Сына, по-моему, зовут Илья.
Да, сын Илья.
И расскажите про вашу семью. И насколько, вот тоже мой второй вопрос, насколько сегодня вот этих кризисных периодах истории, в которых мы все оказались, волею обстоятельств, волею, может быть, Господа Бога, насколько важна семья? Ведь даже в советские времена нас спасали две вещи. Это семья, это дом, и это великая русская культура, и, естественно, великая русская православная культура и святой православие.
Если говорить о моей семье, то внешне это прозвучит так несколько глянцево. То есть у меня жена регент, мои дети воцерковлены, мы обычная христианская православная семья. Но вот за этими всеми словами скажу такое, мы пришли к этому очень и очень непросто, через болезни, через страдания, через муки. Я сейчас об этом говорить не буду. Просто так ничего не далось. Далось все очень сложно.
Через преодоление.
Через преодоление. И большие искушения преодоления. На сегодня вот так. Жена у меня 20 с лишним лет была одним из регентов Большого Киевского прихода. Сейчас она со мной здесь. Дочери 38, сыну 23. Дочь музыкант, как вы уже сказали, хотя у нее есть еще первое образование экономическое. Сын уже 6 лет живет в Петербурге. Он поступил после школы в Петербургский университет на журналистику. И, собственно, сейчас наша семья разбросана.
А дочь вынуждена была уехать, боясь гонений, да? Или гонения уже были?
Я сейчас объясню. Дочь вынуждена была уехать, потому что, началась... У меня два внука, у дочери два сына маленьких, 7 и 3, это мои внуки. Начались военные действия, с одной стороны, маленькие дети, с другой стороны...
Отец с сомнительной биографией, да?
Отец у нас, папа у нас, мой любимый мой зять и сын мой, он сам родом из Донецка, у него там отец сейчас, и у него могли быть проблемы вот просто за происхождение, в общем...
Имел в виду, когда сказал, что про вашу
биографию. Меня, из-за меня, конечно. Да еще хочу сказать такую вещь, что моя дочь Маша, она, пока я был в тюрьме, скажем, практически на ней была большая часть всех хлопот, связанных с адвокатами, со сбором...
То есть она тоже засветилась по полной программе, поэтому...
Да, она занималась...
По резонансному делу,
моим освобождением занималась, прежде всего, она с мужем. Вот, они занимались. Сын жил не в Киеве, вот они в основном подняли это, и были в Киеве до последнего, пока уже там нельзя было не уезжать.
А угрозы в ее адрес поступали?
Сейчас поступают, что интересно. Вот уже сейчас поступают. Причем от людей, которые вроде бы казались друзьями. проклятия, угрозы там, и так далее в адрес всей нашей семьи, скажем.
Но это зомбирование. Это люди, которые оказались под определенным психологическим и информационным воздействием.
Безусловно, да? Безусловно. А как быть? На Украине закрыты все телевизионные каналы, кроме одного новостного канала, который называется «Единые новини», «Единые новости». Других новостей нет, и ничего нет. И идет он 24 часа в сутки, идет, и люди это слушают.
А интернет-каналы пророссийские тоже
ну, как-то... Ну, конечно, домены связанные там с РУ, они все отключены, конечно, это все отключено. Российские каналы отключены. Ну, с большими трудами можно, но это небезопасно. Это просто небезопасно. Я сидел с людьми, которые были арестованы за звонки в Россию, предположим, приятелю. Или приятель позвонил сюда. Я вот сидел с людьми конкретно по политическим статьям с большими сроками. Или, скажем, ну, мальчишки, для меня мальчишки, там, по 30 лет, скажем, да, в Фейсбуке или еще в каких-то социальных сетях что-то там критически высказались, предположим, условно, о правительстве Зеленского, предположим, о его руководстве. Тюрьма, реально тюрьма, огромные сроки.
Ну, вот у нас сегодня уникальный человек на эфире, который пострадал вот в этой укронацистской системе, в этой парадигме, которая создана на Украине, собственно, за свои взгляды, за свои убеждения. Он не связан с никакими спецслужбами, был шпионом, не являлся, секретов, наверное, никаких, при всем желание рассказать.
Нет, кроме одного, что Христос воскрес, никаких других секретов у меня нет абсолютно.
И вот и так пострадать, и 12 лет дали, а если бы не обменяли, если бы не выпустили, то из тюрьмы бы уже не вернулись, конечно.
А, наверное, да. И я молился так, что если, Господи, я очень не хочу в колонию, но если дай силы, тогда просто поднять еще и колонию. Хочу сказать огромное спасибо святейшему патриарху Кириллу, по благословению которого состоялся обмен. Много очень людей участвовали.
Здесь писали в России тоже много про вас.
Да, но вот началось с моего письма святейшему и его благословения.
Ян Ильич, прочитайте нам что-нибудь еще. Вы принесли на эфир несколько новых, недавно написанных стихотворений.
Я прочту стихотворение, которое посвящено той статье, по которой сегодня, кроме меня, сидели и сидят. Вот у меня друг сидит, скажем, по этой статье, так называемая 111-я статья «Государственная измена». По ней первая часть от 12 до 15 лет, а по второй части до пожизненного заключения. На стихотворение называется «Камерная баллада». «Презрев Европу и без визы, хвалу, позор. В высоком небе голубь сизый летел в СИЗО. Стряхнув остаток звездной пыли, в родном краю нес голубок на легких крыльях свою статью. Не крал, не резал темной ночью, не делал зла. А вот статья у голубочка, ох, тяжела. Скажи, мол, каюсь, впредь не буду перед судом. Примеришь, голубь, плащ Иуды, увидишь дом, следак, то ласковый, то бравый, вам бы врача, только выглядывал лукавый из-за плеча, но голубь сизый, грусть изведав, глядел в окно, что ждет Господь его за небом, он знал давно, и страх бесчестья и могилы сменял покой. Помилуй, Господи, помилуй, Спаситель мой.
Ян Ильич, замечательные строки, хорошо, что вы не бросаете поэтическое творчество, и я повторюсь, надеюсь, что найдутся меценаты, благотворители, которые оплатят выпуск новых книг, и книги эти мы представим, конечно же, в эфире, так что пишите, творите, по воле высших сил все соделывается, деньги, как правило, всегда находятся, обычно их хватает только вот только-только на само вот издание, и все, но вот они всегда откуда-то приходят, непонятно откуда, когда дело благое и нужное. У меня такой вопрос. Что вот вы бы могли сказать про сегодняшнюю Украину? Почему это так получилось, на ваш взгляд, что Украина из страны очень близкой России, из фактически это неотъемлемая часть России, и из России она выросла и связана всеми фибрами, что называется, всеми корнями, всеми нитями с Россией. Я имею в виду и духовная жизнь, и творчество, и культура, и экономические связи, и личные связи, потому что масса людей с Украины живет в России, и из России тоже очень много туда ездило и ездят, и родственные отношения возникли. И почему вдруг вот то, что случилось, и как бы вы вот могли охарактеризовать сегодняшнюю Украину? Почему она дошла до жизни такой? были ли какие-то внутренние противоречия, внутренние проблемы? Или это вмешательство каких-то сторонних сил?
Тут два вопроса, я начну...
Рожки торчат, что называется.
Вопросы, да, рожки торчат, безусловно. Я начну с первого. Почему? С моей точки зрения, три фактора. Первый, он на поверхности лежит. Мы о нем немножко говорили. Внешние силы, желающие разрушения исторической России, внушали части русского народа Южной Руси о том, что они не русские и что русские враги. Это совершенно понятно, это геополитика. Есть еще враг рода человеческого, мы его знаем, который когда-то искушал Господа в пустыне. Он, внушая ненависть к брату, внушая ненависть к своему же собственному единоверцу, он фактически хочет погибели вечности, потому что ненависть – это грех, и ненависть к брату – это грех, и вообще это грех. Это
искушая сытой, благополучной, хорошей вроде бы внешней жизнью, ну, которая есть на Западе, а у нас все ужасно и болото.
Этим тоже. Но еще одним, расковыривая ложные раны, он тебя, этот брат твой тебя мучил, он тебя столетиями тебя обижал и так далее, что он тебя принижал. Искушая этой вот ложью. Это второй фактор. А третий фактор – это мы сами. Тут не надо как бы говорить о том, что вот нас искусил бес. Конечно, бес искушает. Но и согласие принять ложь – это уж как-то мы же участвуем в этом во всем. Мы согласились на ложь, согласились на ее принятие. Поэтому вот третий фактор – это те, кто приняли ложь. Теперь относительно самой Украины. При той огромной обработке и давлении, которое население испытывает, еще совсем недавно, ну, буквально года полтора-два назад, опросы показывали, что 40% населения хорошо и очень хорошо относится к России. Это при огромной обработке. Сейчас говорить о каких-то опросах вообще нет никакого смысла. Люди боятся пикнуть. Потому что посадят. Те, кто живет здесь в России, должны понимать. Это режим, который сажает.
Оккупационный режим, фактически.
Конечно, да. Поэтому никакой правды, какие-то опросы ничего не дадут. Но полагаю, что здоровые силы на Украине, конечно, есть. И что это представляет собой? Это часть людей, подпавшая, ставшая жертвой, скажем, пропаганды, жертвой обработки. И сейчас не принявшие ее. С какие тут проценты, я один бог знает сколько. Но эта часть, не принявшая, существует. Конечно же, к ней относятся прежде всего православные люди. Прежде всего, потому что человек, который знает Христа, ему влить в уши про то, что нужно ненавидеть и так далее, человека, который исповедует Бога, который есть любовь, это непросто. Это непросто. Конечно же, падают. Падают, и священники падают, да. И Украина разная.
У меня вопрос такой, в завершении же разговора нашего. Путин, когда началась СВО, он в своем вступлении сказал, что одна из задач, ну, не только демилитаризация, но и денацификация. Как этого добиться? Денацификация не решается силой оружия, только силой оружия, а это внутреннее некое духовное действие. Я бы даже сказал, что скорее духовное, чем внешнее. Вот там взяли, запретили там все организации, книжки какие-то запретили, вынесли их из библиотек. Нужно, чтобы люди перенастроились, как вот инструмент музыкальный перенастраивают под иную тональность. Вот так и с этим должно быть. Души надо перенастраивать. Как этого добиться? Это же очень непросто.
Да, все, что касается духовности, все, что касается отношения человеческого духа с Богом, тут прежде всего это молитва. Молитва как обращение к тому, кто все может, к Богу всемогущему. Посему я очень уповаю на то, что Господь услышит молитву верных. Вот тех, кого бьют сегодня, которые проливают сегодня кровь, защищая лавры, защищая свои маленькие храмы, или не маленькие, в Житомире, или там в Карпатах, не знаю. Молитва – это раз. А второе, да, нужны новые смыслы, нужно обличение старых смыслов, нужен, если хотите, своего рода трибунал над ложными идеями, которые отравили сознание людей, отрицание их. И фактически это и есть покаяние. Потому что покаяние – это не битие себя в грудь, а покаяние – это когда человек или народ полностью осознает грех свой и гнушается его, и уже никогда его не совершит. Он понимает, что это мы согрешили. Вот, отказаться от этого. Вот, думаю, так.
И я думаю, нужна молитва здесь, из России, и не понимание сомнений того, что происходит, что это братья по вере, которых обманом втравили вот в эту братоубийственную гражданскую войну, по сути дела. И нужно каждый день произносить молитвы не только за наших воинов, которые на фронтах находятся, рискуют жизнью, но и за вот этих обманутых людей. Что прочитаете в завершении
беседу. Я прочту, наверное, с маленьким предисловием. Много видел, как журналист, как публицист, много видел материалов, видеоматериалов, когда врываются сегодня в храмы, захватывают, и тут же вместо молитвы начинают петь какие-то там гимны, какие-то песни бандеровского характера.
Я видел один ролик, это впечатление сатанизма, да, такой форменного. Амака, который
Зигуют, людей. Зигуют в храмах, причем и какому же они богу. Ну, вот я им посвятил стихотворение, называется «Зигующие в храме». «Скрежетали зубами». Обещали тюрьму. Вам хотелось быть в храме? Но, панове, к чему? Ну, сорвали замки вы, подошли к образам, зиговали плаксиво смерть врагам-москалям. А что дальше, панове? Проглотите хот-дог. Вы молиться готовы? И какой у вас Бог? Как он выглядит, хлопцы? В шароварах СС? Это кто там смеется? В алтаре точно бес. Вы погнали нас полем, под рычание и вой. Бить старушек прикольно. Да и вам не впервой, но не купите салом, не увидите слез. Сил, голубчики, мало, между нами Христос. Кто такой? Да, он ватник, может стать и врачом. Он торговцев когда-то гнал из храма бичом. И зигующих, братцы, он сметет на века вместе с хриплым паяцем и всей кодлой царька. Черти будут вам рады, завяжат, кто пришел. Там уж плакать не надо. Ой, за шо нам? За шо?
Замечательный призыв. Спасибо. Рассчитываем, что еще к нам придете, когда выйдут уже книжки здесь, в Москве.
Спасибо.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что Ян Тасер был сегодня в студии Благовещения. В завершении разговора давайте еще одну песню поставим из французского шансона, из этого цикла в исполнении дочери Яна Ильича, Марико Трандафиловой. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Всего доброго.
Des yeux qui font baisser le mien, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en veut quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, moi j'aurai pour la vie. Et dès que je l'aperçois,